сегодня бы хотел, чтобы мы поговорили о любви Божьей, потому что, в принципе, это и есть суть Божья, и, в общем-то, это и есть суть наша, если мы христиане, и это и служение наше, и все остальное. Давайте сначала откроем место Писания, находится 1 послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. 1 послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Написано так: «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Вот такая вот очень емкая, как бы сказать, мысль, которая многому чему нам может научить и как бы показывает нам что-то. Любовь, она в этом мире слово достаточно избитое. Такое, то есть про, ну, как бы сказать, про нее поют много, там, ты меня любишь, а я тебя не люблю, и наоборот, я тебя люблю, а ты меня не любишь. Много там ее треплют во всяких там сериалах про страшные страсти. Могут еще где-то там использовать в других областях и так далее, и так далее. То есть, ну, слово такое достаточно, на самом деле, избитое. Поэтому нам нужно, на самом деле, ну, как бы, понимать суть этого слова и, ну, как бы сказать, и жить с ним, вот с этим самым словом, словом «любовь». Поглядите, здесь вот в 16 стихе есть середина этого стиха, говорится о сущности Бога. Смотрите, написано: «Бог есть любовь». И дальше о сущности, то есть все очень просто, да, так емко и просто. Бог есть любовь, то есть Он и есть эта самая любовь. И дальше о сущности христианства. А пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вот это вот, ну, как о сущности Бога и о сущности христианства, по сути, этот стих. И вот как-то так, как бы сказать, вникнуть и прибыть в это Божьей истине, это и есть наш христианский с вами успех. Потому что, ну, мы хотим угодить Господу, да, мы хотим, ну, стоять перед Ним спасенными, да, мы хотим, чтобы Господь прославлялся в наших жизнях, да. Вот оно все здесь вот заложено. Все вот эти ответы, все эти, как бы сказать, все эти, весь этот успех заложен здесь. Его, ну, как бы сказать, не найдешь там ни в пяти шагах там священия там, или в десяти шагах там какого-то там посвящения или еще чего-то такое, что, в общем-то, очень много там советов христиане дают друг другу. Но вот с этим разобраться, это и будет самое главное, самая важная суть и самая главная и важная сила, которую с вами есть. Христос очень когда-то в разговоре с одним из фарисеев, или книжников, точнее, да, это был книжник, ясно и четко выразил суть вообще всего закона, да, когда там у них был разговор по поводу того, какие заповеди наиглавнейшие, наиважнейшие, да, потому что очень много заповедей. Там заповеди были про питание, были заповеди про гигиену, были заповеди про жертву, были заповеди про храм, были заповеди про праздники, были заповеди про то, про все и так далее, и так далее. То есть огромное количество заповедей. Были заповеди про взаимоотношения, были заповеди там про богослужение. Огромное количество заповедей было, да? И когда его спросили, а какие же из них самые важные, самые главные, Христос ответил, что... Научись, да, полюби Бога, да, и полюби ближнего своего, как самого себя. То есть в это вот, ну, как сказать, в нашей любви, ну, как бы сказать, в нашей любви, любви к Богу и любви к ближнему и заключается весь закон и пророки, как написано. И послание Римлянам Павел об этом же говорит. Он говорит, что ибо весь закон, говорит, в двух заповедях заключается, да, возлюби Господа и возлюби ближнего твоего. Потому что, говорит, любовь не делает никому зла. Ни Богу ты не будешь делать тогда зла, ни, как бы сказать, ни ближнему тоже зла делать не будешь. И вот, как сказать, и вот вокруг вот этой вот любви, и все идет основное, ну, как бы сказать, и даже вокруг этой любви и идет основное, ну, такое, идет основное сражение в этом мире. Потому что этот мир, он, как бы сказать, он, как бы, он поет про эту любовь, но он с ней воюет. Он как бы эту любовь, ну, как бы сказать, всуе часто вспоминает, но по сути все делает, чтобы эту любовь уничтожить. Я не знаю, ну, как бы, замечаете вы, не замечаете, то есть, ну, как мы знаем, что мир воюет с Богом, да? Да. Мы знаем, что мир воюет с Богом, да, то есть, ну, то есть, что мир противится Богу, что мир этого Бога не любит, ненавидит, что он с ним воюет и так далее, да, то есть он пытается его как-то задвинуть, но также, ну, как, но так как Бог и есть любовь, да, то по сути мир, он воюет с любовью, уничтожая вот эту самую любовь. Вроде как будто бы и хотят, чтобы их любили, да, но тем не менее идет по пути того, чтобы эта любовь, она как-то была уничтожена. Ну, недаром написано такое предупреждение, что по причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. Как уничтожается любовь, да? Путем умножения беззакония. Путем умножения беззакония. То есть она всячески как бы изживается, она всячески, как бы так сказать, где-то там разбивается, тесняется для того, чтобы ну, эту любовь как-то уничтожить. Уничтожить в сердцах людей, уничтожить веру в эту любовь. И таким образом, когда человек не верит в любовь, да, он не верит и в Бога. Да? И если человек не верит в любовь, он становится непригодным для Царства Божьего. И я, ну, как подозреваю, это, конечно, не абсолютное толкование, не абсолютная истина, но я подозреваю, почему Христос говорил в отношении детей, что таковых есть Царство Небесное. Не потому, что они мало зла натворили, не потому, что они безгрешные, да, потому что мы знаем, что греховность – это наше наследство. Иначе, если дети безгрешные, то тогда Христу даже не надо было бы умирать, можно было бы как-то по-другому решить эту проблему. В принципе, нет, у них есть и зачатки греховности всей, и у них есть и тогда все, что как полагается, но дети, наверное, еще, я так думаю, наверное, еще не потеряли веру в любовь. Они как-то в нее верят какое-то время, да? Конечно, потом беззаконие в них эту веру убивает со временем, да? Они там подрастают, их там раз предали, два предали, там три предали, там и так далее, да, и понемножку сердце черствеет, и, в общем-то, ну, почему, как он, Христос говорит, таковых есть Царство Небесное? Потому что кто верит в любовь, тот и пригоден для Царства Небесного. А кто в эту любовь не верит, тот для Царства Небесного не пригоден, да. В этом стихе как раз вот есть это слово, мы, говорит, верим в любовь. Говорит, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и написано, уверовали в нее. Да? То есть знать и верить, это как будто ну, не совсем одно и то же. Можно знать, но не верить. Или нет? Да. Можно знать, но не верить. И вот это вот, ну, процесс такой нехороший, он постоянно идет в этом мире. Почему он, как бы сказать... Странная вещь, даже Яков пишет в этом, предупреждая нас, он говорит, не любите, точнее, Иоанн пишет об этом же, он говорит, не любите мира и того, что в мире, да, потому что как будто бы такая вещь интересная, то есть мир как бы представляется объектом любви, но потом начинает, как бы сказать, вот это вот и есть такая вот суть обольщения, да. То есть, чтобы, ну, как бы сказать, заставить себя полюбить и потом эту любовь уничтожить, растоптать, что называется. И в мире, ну, как сказать, в мире вот такая вот схема, вот такая вот модель, да, она вот такая вот, то есть, ну, как бы сказать, потому что, смотрите, то есть, постоянно вот весь этот вот, из чего состоит вот эта мирская слава, да, то есть, кого-то где-то как-то возносят, да, возносят, чтоб, зачем? Чтобы потом... шмякнуть как можно ниже, да? Вот это вот суть вот этой вот, ну, как сказать, суть любви в этом мире. То есть так вот как-то вот человек или что-то там, или какое-то явление, или еще что-то такое возносится, рассказывается, насколько это все здорово, хорошо, насколько это все там идеально и так далее, и люди влюбляются во что-то, да, то есть им что-то вот нравится, им так здорово, хорошо и так далее. Зачем это все? Для того, чтобы потом эту мечту, да, размазать размазать по асфальту. И это явно не способствует вере в любовь. Это явно не способствует вере в любовь, потому что, ну, как сказать, так вот устроен этот мир. Мы, люди влюбляются там в это самое, в какую-то идею, да, там за нее умирать готовы, за нее там готовы там как бы жилы рвать и так далее. И потом эта идея, она валится с небес на землю, и все в нее ноги вытирают. Там, человек там, как бы сказать, влюбляется в какого-то там кумира, да, какие-то там, сколько, смотрите, вся желтая пресса живет на сплетнях о звездах, да, то есть это же огромная индустрия, там, миллиардная, это самое, долларовая, живет на сплетнях о звездах, то есть там вся, и вот эти, ну, я не понимаю, но вот это, ну, как бы сказать, для меня была всегда дикость, такой вот, ну, как нездоровый интерес к жизни каких-то людей, да, и вот они там, это самое, что там он съел, как он чихнул, кто там у него появился, от кого он там ушел, к кому он пришел, что он купил, что он продал, какой у него там, это самое, там, цвет машины и так далее. Вот это вот обсасывание, да, бесконечное, и кто-то на это ведется. Почему? Потому что интересно, нужно же кого-то любить, и вот идеал какой-то появился там, ой, какой там мужчина, или ой, какая там женщина, там, королева и так далее. И люди тоже влюблены. Зачем? Но они вот как бы, ну, как бы сказать, для чего? Потому что заканчивается все всегда каким-то очередным скандалом и диким разоблачением, да? То есть... Там эти их кумиры там то спиваются, то падают в наркотики, то там блуд какой-то, то в это самое там какой-то там скандалы какие-то и так далее, да? И вот это все, ну, без конца. Для чего? Для того, чтобы на самом деле вот эта вот вера в любовь, она была уничтожена. Вера в любовь уничтожена, чтобы человек сказал, что в сердце нет любви на земле. Вот когда он так скажет в сердце своем, нет любви на земле, да, то дьявол своего добьется. Этот человек становится совершенно непригодным для Царства Небесного. Никак. И в итоге взаимоотношения то же самое. Мы идеализируем человека, когда встречаем кого-то и хотим полюбить. Мы начинаем там придумывать о нем какие-то небылицы, какой он там всякой. То есть мы какие-то не замечаем его недостатки и наоборот превозносим его какие-то качества. Придумываем хорошие качества, если их нету. Ну, как сказать, мечтаем, то есть, что вот он на самом деле должен быть таким, сяким и так далее. Верим всем его обещаниям, которые, в принципе, он дает иногда, как сказать, иногда осознанно, честно, иногда, может быть, и лукаво и так далее. В итоге все заканчивается тем же самым, что этот вот, как бы это сказать, вознесенный на пьедестал человек, он падает и разбивается. Так в семьях происходит, да? Так в обществе происходит, так в церквях тоже происходит, когда люди там начинают возносить какого-то там проповедника или какого-то там служителя, ой, такой, сякой, и так далее, он прям это самое тут. И вот эта вот беда, она на самом деле, ну, как сказать, она уничтожает наше с вами сердце, да, вот эти вот мирская любовь, да, она опасна чем? Она не просто там неугодна Господу, потому что некоторые говорят, ну, любовь же хорошая вещь, почему бы мир не любить? Это же хорошее чувство, да? И, ну, вот Бог не разрешил, хочу любить мир, а вот Бог не разрешил, нельзя. Вот, как это сказать, что-то он там, как это, ущемляет меня в правах. Любить мир очень, очень рискованно. Почему? Потому что любовь к миру, она неизбежна, ну, она не продлится вечно. Она приведет к тому, что твоя любовь будет растоптана к этому миру и размазана, что называется, по земле, смешана с грязью. Вот почему опасна любовь к миру. Не только потому, что Бог ее запретил. Да? Нельзя, ну, потому что на самом деле нельзя любить двух господ. У нас нет два сердца. Одно сердце для мира, другое сердце для Господа. Одно сердце там, одним сердцем люблю мира, другим сердцем люблю Господа. То есть мы не можем двух господ любить. Христос об этом сказал. И мы не можем. Почему? Потому что, ну, как сказать, не хватает нас на все. Не настолько мы любвеобильны, что прям вот что-то вот выбрать и любить это все. Любовь к миру, она не просто там, как бы, противно Богу, да, потому что занимает все это время, это да, это тоже. Но она еще жутко опасна для нас в плане того, что это уничтожает человека, это как это сказать, разбивает человека. Почему? Потому что, любя этот самый мир, мы неизбежно разочаруемся в нем. Любя этот самый мир, мы неизбежно потерпим, ну, как бы наша вот эта вот любовь, она будет растоптана, еще раз говорю, смешана с грязью, буквально. Почему? Потому что ты увидишь, что тот объект, который ты любил, он не стоит даже, ну, как говорится, гроша ломаного. Да? В итоге ожесточаемся. В итоге, на самом деле, по причине умножения беззакония, любовь это самое охладевает. Любовь это охладевает. И в итоге человек понемножку черствеет, понемногу, так скажем, умирает, да? И если в его жизни когда-то возникает такая фраза: нет любви на земле, нет любви вообще на свете, да? Почему? Потому что я ее не вижу. Сколько искал, везде, как это сказать, везде ложь, да? Где никуда не метался, все было, как это, оплевано, растоптано и уничтожено, да? И потому этой любви нет, да? И вот если это придет в жизнь человеческую, то дьявол своего добился. Почему? Потому что тогда, как это сказать, ее, ну, человек, не верящий в любовь, не может поверить и в Бога. Ну, точнее как, он может быть религиозным, он может исповедовать Бога огня, он может исповедовать Бога великого суда, он может исповедовать Бога, который там, как это сказать, будет, как это, судить всех и, как это, там, награждать верных и убивать неверных, но и к истину, к познанию истинного Бога человек этот никогда не придет. Никогда не придет. Я еще раз говорю, он может быть религиозным, он может быть очень религиозным, но если в нем нету веры в то, что если у него вера в любовь убита в его сердце, то тогда, как сказать, он будет страшным человеком. А если религиозным, он еще будет еще вдвойне страшнее. Потому что самое страшное, это ну, как бы сказать, еще это такие вот закостенелые религиозные фанатики. И он может называться кем угодно. Такой человек может идти где угодно, в какое угодно собрание. В христианском, в традиционном христианстве, в протестантстве такие есть, в мусульманстве, там еще где-то, где угодно. Такие люди могут присутствовать абсолютно везде. Религиозность, она позволяет им быть абсолютно в любой конфессии. И не важно, доктрина совершенно не важна. Своего Бога можно всегда придумать. Своего Бога можно всегда придумать. Есть идолопоклонство сейчас в нашем современном обществе, ну, как сказать, такое вербальное идолопоклонство, так называемое, то есть поклонение каким-то статуэткам или еще что-то такое, уже, по крайней мере, в Европе, да, оно исчезло, да, может, где-то в Африке сохранилось, может, где-то в Индии есть такая вот еще там ситуация сохраняется, но, может быть, еще где-то в Европе есть там, да, но в основном в обществе, то есть поклонение, идолослужение, но ментальное. То есть ты поклоняешься идолу, образу Бога, который ты придумал сам себе. И вот эта беда, она в итоге приводит человека к погибели. То есть ожесточенное сердце, неспособное любить, не верящее в эту самую любовь, она в итоге приводит человека к погибели. Почему? Потому что он и слышал, да, о том, что Бог любит его, но в это не верит. Но в это не верит. Почему? Потому что у него вера в эту любовь убита, да? Этим любовью к этому миру, то есть и так далее, и так далее. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели внимательно на то, что хочет нам до нас донести Иоанн. Потому что Божья любовь, она способна, то есть, как бы сказать, Божья любовь, истинная любовь, она способна зажечь свет в нашем сердце. И мы, уверовав в эту Божью любовь, сможем, способны сами любить и способны, быть источником этой самой любви. Почему? Потому что в этом и есть угождение Господу. Да? Поглядите. Первое, 16 стих, вот первая часть его. Он говорит: мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Об этом надо услышать. Это Евангелие, верно? Да. Мы, говорит, познали любовь, которую имеет к нам Бог. Это Евангелие, его надо услышать. Его, ну как, если ты не услышишь, если ты не знаешь, в чем любовь Божья, то тогда, ну как бы сказать, тогда и, ну, и будешь искать эту самую любовь. Господи, если ты меня любишь, дай все, дай то. То есть наша любовь будет зависеть от обстоятельств. Наше понимание о Божьей любви будет зависеть от обстоятельств. Пока у нас в жизни все хорошо, нам верится, что Бог нас любит. Да? Когда в жизни нашей не все хорошо, нам уже не верится, что Бог нас любит. И пока мы, как бы сказать, плюс-минус у нас все удачно складывается, и мы, ну, как-то получаем ответы на молитвы, мы что-то потом, ну, как бы видим какие-то действия в своей жизни, какую-то защиту там и все такое, мы говорим: Господи, вот вижу, что ты меня любишь, верю. Да? А затем какая-то темная полоса. По разным причинам она может быть. По разным причинам. Причин очень много. Очень много. Мы даже часто не догадываемся, почему эти черные полосы приходят. И разгадать их бывает достаточно сложно без Божьей помощи. Почему это пришло? Потому что, может быть, где-то мы ушли от Господа, нарушив какую-то заповедь, неосознанно даже. Может быть, Господь решил испытать нас, да, научить нас чему-то. Может быть, еще какие-то моменты. Да? В итоге, на самом деле, пришла какая-то темная полоса, и мы уже этой любви не видим. Мы говорим: Господи, где ты делся? Ты, наверное, меня уже не любишь, а может быть, и нет тебя. Есть такое, как это, глубокое такое, как это сказать, умозаключение. Бывает, приходит людям. То был, а потом раз и пропал. Раз и пропал. Так вот, говорит, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Давайте несколькими стихами раньше, в этой же 4 главе, обратимся с 9 стиха. Смотрите, он перед этим пишет, Иоанн. Он говорит: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. То есть то, что Иисус Христос был на этой земле, это Божья любовь. Почему? Потому что Он пришел зачем? Чтобы спасти, найти и спасти погибшее. Да? Вот Он пришел, чтобы найти и спасти погибшее. Придя на эту землю, Он искал это погибшее. Да? То есть он искал это погибшее, он никого не чуждался. Да? Если вы будете читать Евангелие, вы поразитесь терпению Иисуса Христа. Вы удивитесь, насколько он снисходителен абсолютно ко всем. Да? Он, он без всякой брезгливости подавал руку мытарям и грешникам. Да? То есть кому? Что значит мытарям и грешникам? То есть людям, живущим нечестно, людям, живущим бестолково. Да? Тем, которые грабили свой же собственный народ, да? Обдирали. Те, которые там, на эти деньги устраивали там, попойки всякие, там, еще какую-то ерунду. Да? Он не оттолкнул проститутку, да, которая пришла к нему. То есть и за помощью. То есть он никого из самых, ну, как сказать, как вот это, ну, есть такое слово русское, подонки, да? То есть это люди дна достигшие. Ругательное такое слово. Так вот, он общался с такими людьми, которые достигли дна, и никого из них не оттолкнул от себя. Никого, ни на кого, ну, как сказать, ни на кого брезгливо от никого не отвернулся. Да? Самое ничтожное, самое падшее, бестолковое приходили к Иисусу Христу и получали от Него, ну, какое-то внимание, какую-то помощь, какое-то участие в своей жизни и так далее. Да? То есть Он заботился о таких, да? Изгонял бесов, которых там было, скажем так, немало. Да? Там беседовал с ними, даже ел вместе с ними, с такими людьми, да? Некоторым кажется, что Иисус сильно не любил фарисеев. Неправда, Он любил фарисеев. Он любил фарисеев. Почему? Потому что мы видим, он также ровно относился как к этим несчастным. Некоторые думают, что Христос обожал вот этих вот отбросы общества и терпеть не мог приличных фарисеев. Нет, Христос одинаково относился и к тем, и с другим. Он одинаково любил и тех, и других. он также беседовал с фарисеями, он также ни от кого из них нос не воротил, он также от их лицемерия, как бы сказать, не плевался, да? Он обличал и это, он обличал как грехи, никому из грешников он не сказал, ну что ж делать, живи как живется, да? Он сказал, иди впредь, не греши, да? И в отношении фарисеев он говорил тоже, ну, как сказать, не надо, не лицемерьте. Вот ваша неправда, вот, ну, как сказать, вот нельзя так жить. Нельзя так правильно, ну, как, так неправильно жить. Но, тем не менее, он также одинаково с ними беседовал. Он также не плевался и не, как бы сказать, не ходил от общения с такими людьми. Он также ходил к ним в гости. Как вот грешникам он ходил в гости, так же и к вот фарисеям, лицемерам, он ходил в гости одинаково. И также в этих гостях он вел себя одинаково открыто для тех и для других. С терпением, да, он нашел, ну как, искал и спасал погибшее. Верно? Любовь в том, что Бог послал в этот мир единородного Сына. То есть вот эта вот Божья любовь, она к тому, что Господь одинаков был ко всем. Да? Без всякого лицеприятия. И причем он был, как это сказать, он говорил, что я послан к иудеям, но тем не менее он служил и язычникам даже. Да? Там было несколько случаев, когда он там исцелил слугу сотника, вы помните, да, и вот эта женщина хананиянка получила тоже благословение от... А? Да, и самаритянка тоже получила от Господа благословение. То есть мы видим, что Господь, Он без всякого лицеприятия, без всякого там, ну, брезгливости, без каких-то там предубеждений и предрассудков одинаково относился ко всем. И к иудеям, и к язычникам, и к грешникам, и так называемым там порядочным людям, и, но лицемерным, и так далее, и так далее. То есть он одинаково готов был наставлять, Он одинаково готов был объяснять, он одинаково готов был помогать, он одинаково готов был принимать всех абсолютно без исключения. Без исключения. В этом любовь, да? Что в этом любовь, что Бог послал в мир единородного Сына. И несмотря на то, что и это самое, эти как бы люди, которые окружали его, ну, тяжело было радоваться от общения с ними. Иногда у Господа, как это сказать, проблески радости возникали, когда что-то до кого-то доходило, он говорил, славлю тебя, Господи, за то, что вот ты скрыл это от умных и разумных, а этим открыл, да, то есть вижу, что доходит понемножку до некоторых, да, но в отношении других он и вздыхал, и плевался, и даже это были его, собственно, ученики, если помните, да, и восклицал рот неверный, развращенный, доколе буду с вами и доколе буду вас тут терпеть. То есть, несмотря на то, что Господу было здесь тяжело на этой земле, несмотря на то, что ему было сложно с людьми, несмотря на то, что эти люди, ну, мало платили благодарностью, и, в принципе, самый яркий тому пример – это вот последние дни Иисуса в Иерусалиме, когда огромная толпа встречает его и кричит «Осана! Благословен грядущий во имя Господь, от Господа!» То есть, иными словами, то есть, это человек от Бога пришел, слава Господу, Господь начал сейчас спасет и так далее, да, и потом практически те же самые люди, потому что куда же делась эта толпа, если она такая была огромная, и на Голгофе, когда Христа распинали, куда эта толпа делась? Если это были тысячи людей, которые встречали его, то где их голоса? Там в защиту Христа или в поддержку Христа? Мы не видим никого, наоборот, в основном кричат распни, да будет распят, и все такое. И вот это, и Господу было тяжело, да, тяжело с нами. И более того, потом он послал Духа Своего Святого вместо себя. Да? Сейчас как бы Христа нету на земле, но написано, что он говорит, он послал Духа Святого. Да? И в отношении Духа Святого, у Духа Святого тоже есть эмоции, как мы читаем. Потому что написано, что, ну, как бы, не оскорбляйте Духа Святого. Эти призывы не оскорбляйте, значит, Дух Святой оскорбляется. Да? Написано, до ревности любит Дух, живущий в вас. То есть он ревнует. То есть у Духа Святого, как у Христа, есть эмоции такие, как сказать, негативные в отношении людей. Но тем не менее, Дух Святой, он уходит или не уходит? Нет. Нет. Он сказал, я не оставлю вас, да, буду с вами до последнего. И будет с нами до последнего. Этот самый Дух, он на самом деле, ну как бы, тоже может страдать, да? Как и Христос страдал эмоционально, да, в отношении там человеческого, может быть, там какой-то там упертости, неправильности, там еще каких-то вещей, греховности. Но тем не менее, этот Дух Святой, он остается человеком. И это важная очень вещь, потому что он говорит, я в любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. И эта жизнь, она очень реальна для нас. Потому что если этой, ну как сказать, если Господь с нами не работает, если Господь с нами не трудится, то тогда и шансов никаких нету. Понимаете? Если Господь не вразумляет нас, то как мы поумнеем? Никак. Никак. Если Господь не прощает и не дает нам второго шанса, то как мы научимся? Никак. Потому что мы так и учимся, как бы сказать. Есть такая наивная поговорка, что типа умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Ну так вот, я что-то не встречал человека, который учится на чужих ошибках. Отсюда напрашивается плохой вывод. Что умный человек пока что в моей жизни не встречался. Поэтому как нам научиться? Никак, если Господь не прощает нас, да? Если Бог не борется за нас, да? Если Господь не борется за нашу душу, не стучит в наше сердце, да? То как нам, идти за Ним? Никак, потому что написано, никто Бога не ищет, Он нас нашел, да? Никто Господа не ищет, Он нас нашел, Он первый нас нашел, Он первый нас находит, Он первый нас к нам приходит, Он первый идет на контакт и так далее. То есть, а как нам покаяться даже, если мы упали? Если Господь не дает нам покаяния, да? Тоже никак. Тоже никак. Понимаете? То есть, без Него никуда, но Ему это стоит. Без Него нам никуда, но Ему это стоит. Ему это стоит эмоционально, Ему это стоит, даже я не знаю, написано, что когда мы согрешаем против Господа, да, мы вновь распинаем Христа. Да? То есть это есть такая вот фраза, нам такая тяжело усваиваемая и тяжело осознаваемая, но тем не менее говорит о том, что Господу это стоит. Да? Наше с вами вот такая вот безобразное поведение. И любовь Божья открылась к нам в том, что Бог послал единородного Сына. Можно об этом знать? Можно. Но можно в это не верить. Да, можно в это не верить, потому что многие очень не верят. Они знают, что Бог там пришел в этот мир, они знают, что Он даже умер за них, да, но вот почему-то в это не верят. Почему? Я не знаю, по разным причинам. Убита какая-то вера во все это. Следующий стих, 10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Да? Вот это Иоанна 3:16, когда написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. То есть единственная причина, по которой Христос пришел сюда, единственная причина, по которой Христа распяли, это Его любовь к нам. То есть, и это очень важная мысль, очень сильная мысль, потому что это значит, что Бог пришел, не просто к человечеству, да, а в умилостивление за грехи наши. То есть Он пришел к тебе и ко мне, лично в жизнь. Понимаете? То есть смысл любви Божьей в том, что смысл любви Божьей, что не вообще Бог возлюбил человечество, потому что человечество, в общем-то, огульно так, любить можно, да? Ну, какое-то абстрактное человечество, да? То есть без конкретного там соседа, да, вредного, или соседки противной. Его как-то любить легче, и чем дальше оно от тебя, тем как-то легче оно любится. Но дело в том, что вот этот самый Бог, он, несмотря на то, что люди его не любили, он нас полюбил каким-то образом и пришел сюда для чего? Для того, чтобы простить нам наши грехи и взять на себя наши грехи. То есть это любовь пришла в жизнь каждого абсолютно человека. Да? Вот некоторые вот неверующие говорят, когда им говоришь, что вот Господь умер за тебя, а он говорит, я его не просил. Слышали такие аргументы? Очень умные. На самом деле не просил. Ну так извини меня, если бы попросил, ничего бы не поменялось. Проси, не проси, у Бога он тебе ничего не должен. Понимаете? Любовь в том, что он сам пришел, любовь в том, что он пришел в жизнь человека, каждого человека абсолютно в этой земле, на этой земле. Он пришел, чтобы каждому человеку предложить это спасение, он пришел, чтобы грех каждого человека взять на себя, он пришел, чтобы для жизни каждого абсолютно без исключения. Да? То есть, и если мы осознаем это, то ну, благословенные мы люди. Да? Если мы осознаем, то на самом деле у нас есть источник. Я вчера слышал, там пасторская встреча была, это самое, вчера был на пасторской встрече одной, и слышал, там один служитель говорил, что одна атеистка честно призналась ему, что, как говорит, я, говорит, вам, христианам, говорит, в одном завидую, ну, как бы сказать, вот вы имеете то, что я не имею. Он говорит, вам, как бы сказать, как же там, чтобы не соврать-то, у вас есть, говорит, ну, как звучало так, что у вас есть вот источник прощения, у вас есть кто может вас простить. Говорит, у меня такого нет. Ну, это как Бога не верит человек, да, и Бог не верит, то все ее ошибки, все ее грехи, ее с собой. Вот она их тянет до смерти, пока ее вместе с ними не закопают, с этими грехами и ошибками и всем-всем-всем, да. Он говорит, я вам завидую в одном. Говорит, вы имеете того, кто может вас простить. Так вот, любовь в том, что Он нас возлюбил первый и послал Своего Сына в умилостивление за грехи наши. И вот это... Вот это вот момент тоже очень важный, который тоже мы должны осознавать и понимать, что, ну, как сказать, что Господь сделал это из любви. Не по долгу, не потому, что должен был, вот, или не потому, что там его приперло как бы обстоятельствами. Вот было такое человечество, несчастный его проект, который, в общем-то, нужно было как-то исправлять, уж сам затеял, сам как-то и расхлебывает, да? Нет, это было добровольно, то есть он не обязан был это делать, он не должен был этого делать, но из любви своей он не оставил нас. Да? Мы сами выбрали такой путь, мы сами пошли этим путем, мы сами, в общем-то, ну, как бы сказать, свободной волей превратились в то, что, ну, как бы сказать, в то, что есть. Но Господь в любви своей, он не оставил все это на самотек. Он, наоборот, нашел и простил человека. И причем сделал это очень индивидуально. Не огульно, вот все человечество как таковое, и ты можешь как-то спрятаться за кого-то, потому что мы говорим, у протестантов есть такая как бы формулировка, что Господь наш личный спаситель. Да? Не вообще всего человечества, а личный наш спаситель. То есть ты должен, чтобы получить прощение, ты должен сам к нему прийти, и лично у него попросить этого прощения, да, чтобы он лично тебя простил. Лично тебя простил. И это вот такая, ну, как бы необходимость для того, чтобы его получить, это спасение. И это очень индивидуально, я еще раз подчеркиваю, для каждого. В жизнь каждого он пришел. Его любовь касается жизни каждого. Прощение его, оно касается жизни каждого, да. Благословение его, оно касается жизни каждого. У каждого индивидуально очень происходит это все. Не огульное такое прощение, не общее, не обобщенное, а именно индивидуальное. Господи, вот то, что я натворил конкретно, да? И ты прощаешь вот эти вещи конкретно. То, что, почему? Потому что ты меня любишь, потому что ты пришел для меня, потому, ну, как сказать, для моего спасения, да? Ты пришел для того, чтобы спасти меня. В этом любовь. И опять возвращаемся к 16 стиху. Так вот, он говорит, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Вот это нужно знать, это нужно понимать. Ту любовь, которую имеет к нам Бог. В чем эта самая любовь? Не в обстоятельствах, а самое главное и самое важное в личности Иисуса Христа. Он пришел. Да? Он нашел. Он первый полюбил. Он простил. Да? Он умер за нас, да? Он воскрес для нашего оправдания, Он послал Духа Святого. И все это для, конкретно для нашей, ну, для твоей и моей жизни. Для твоей и моей жизни. То есть это реальность твоей и моей жизни, христианская. Да? И узнать это хорошо, потому что Евангелие сегодня звучит очень широко. Очень широко. То есть информации, ну, безмерное количество. То есть нету такого информационного голода, который там был в эти самые, там, в советское время, когда там Евангелие как-то скрывалось, осмеивалось, там, как это сказать, уничижалось и так далее, и так далее. Там Библии там не пропускали на границах, здесь печатали очень ограниченным тиражом, церковь преследовали, как-то так Евангелие особенно не звучало. Нет. То есть времена те прошли, да? Сегодня Евангелие очень широко звучит. Интернет полон Евангелием, да, информационные просторы. И что удивительно, даже оказывается, люди там каются. Я, честно сказать, не думал и не верил, что такое возможно, но Анатолий, вот пастор, да, рассказывал, что та женщина, которую он покрестил в Утине, оказывается, уверовала через интернет. То есть она где-то наткнулась в интернете на христианские вот такие служения, и она начала, ну не знаю где, она начала как-то так вот там интересоваться, слушаться, нашла и уверовала. И потом начала молиться, Господи, ну как сказать, создай, сделай в Утине такую церковь, которую вот я там видела. Говорит, там походила по собраниям, которые в Утине были, говорит, нет, не такая, нет, не такая, нет, не такая. Говорит, вот, говорит, пришла, говорит, на это, на собрание, которое вот церковь, там, организацию, которую вот церковь Шмичевне сопроводила, говорит, о, такая. Такая. Слава Богу. Осталась, крестилась, первая она, первая там в этом собрании, которая крестилась по вере, да, и вот такая интересная вещь. Но одна на всю Утину, Утина все-таки большая, да, то есть маленький процент. Так вот, в интернете это есть, в магазинах стоят Библии, даже не в одном экземпляре, в книжном магазине, в любой зайдите, в Висагиносе, да, на полках стоят Библии, ни одна, ни две, не обязательно это какая-то церковная там лавка или еще что-то такое, полно, огромное количество там евангелизаций, брошюр, там проповеди и все остальное, то есть этого всего сейчас очень много. То есть люди слышат, что есть такая любовь, что Христос пришел для них, что это все любовь Божья, и много ли уверовавших? Мало. Почему? Потому что мало слышать. Мы, говорит, познали любовь, которую имеет к нам Бог, но еще и уверовали в нее. Очень важно, чтобы человек, ну, как бы сказать, поверил, открыл свое сердце. Почему? Потому что, еще раз говорю, очень много разочарований в жизни человеческой. Очень много разочарований в жизни человеческой. То есть любовь убивалась долго, годами. Уничтожалась, растаптывалась годами в жизни человека, многих из них. И... Поэтому очень тяжело, чтобы на самом деле это принять. Одни говорят, что слишком просто, не может такого быть. Другие говорят, что слишком сложно, запутано очень. Третьи говорят, что слишком хорошо. Четвертые говорят, что, в общем-то, ну, как бы сказать, верю, да не совсем, и так далее, и так далее. И огромное количество людей, они, слыша Евангелие, слыша про вот эту Божью любовь, они в нее не верят. Не верят. Но он говорит, мы услышали и... поверили. Мы услышали и поверили. И мы верим, что Бог любит нас. Если мы верим, что Господь нас любит, то тогда понимаем, что Бог есть любовь. И пребывающий, говорит, в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Пребывающий в любви Божьей пребывает в Боге, и Бог пребывает также в нем. И от этого Божьего пребывания эта любовь, она, ну, как бы сказать, может быть явлена другим людям. может быть явлено другим людям. Так вот, возвращаясь к этой вот мысли, в начале, еще раз, если важно в любовь верить, важно верить в эту самую любовь, потому что наша вера в любовь – это вера в истинного Бога. Потому что если мы можем верить в Бога, не веря в любовь, но тогда это будет Бог с маленькой буквы, Бог-идол, Бог наш ментальный какой-то идол. И можно быть религиозным, потому что есть еще огромное количество, еще раз напоминаю, религиозных людей, не любящих никого, наоборот, полных ненависти, злобы, раздражения и так далее. Есть огромное количество людей, атеистов, которые слышали Евангелие, но не верят в эту самую любовь. Почему? Потому что сердца, как это сказать, окаменевшие, очерствевшие. Но если мы уверовали в Божью любовь, если мы на самом деле приняли и поняли, что Бог нас любит, то мы сами делаемся способными эту любовь проявлять. Если мы не верим, что Господь нас любит, мы эту любовь проявить тоже не можем никак. Это напрямую, потому что, ну, как сказать, многие силятся изобразить Божью любовь. Там в этом же вот послании Иоанна есть одно место, что сейчас, может быть, даже найду. Нет, так быстро не найду. Я встречал просто, когда готовился. Говорится о том, что если мы любим Господа, то исполняем Его заповеди. Да? И некоторые пытаются имитировать эту любовь Господу, попыткой как-то вот придумать, какие заповеди он будет исполнять и так далее. То есть он пытается доказать Богу свою любовь, этот человек. И в общем-то, тупиковый совершенно. Почему? Потому что начинается все это не с того, что ты доказываешь Богу свою любовь, а начинается все с того, что ты принимаешь Божью любовь и веришь в нее. Потому что если ты принимаешь Божью любовь и веришь в нее, в эту самую Божью любовь, тогда все становится на свои места. Тогда заповеди его становятся не тяжкими. Понимаете? Потому что тогда ты сам способен, появляется вот эта способность любить. И ты тогда, на самом деле, веря в эту любовь, то ты можешь эту любовь сам являть, и ты можешь эту любовь видеть в других людях. Такая вот интересная особенность. Потому что если мы в Божью любовь не верим, то мы не верим в собственную любовь, мы не верим в любовь людей, окружающих нас. А если еще и верим по наивности, любя этот мир, то все равно результат один и тот же. Придем к краху и разочарованию, да? И ожесточению. И тут ничего не сделаешь. Поэтому важно на самом деле понимать источник этой любви, важно видеть Божью любовь и важно верить в эту самую Божью любовь. Потому что тогда мы с вами пригодны для Царства Небесного. Мы можем туда дойти. Мы можем туда дойти. Нас эта любовь влечет к себе. Мы идем за нею, мы ищем ее, мы сами живем так, да? Потому что подражаем Господу. И в итоге однажды приходим то место, которое мы называем там и небесным домом, там и небесным Иерусалимом и так далее, и так далее. Почему? Потому что там Христос, там любовь Божья, там то, что нас туда влечет. Поэтому пусть Бог благословит нас, пусть на самом деле Господь даст нам и знание о любви Божьей, а самое главное веру в эту самую любовь, чтобы нам не черстветь, чтобы нам не, как это сказать, не слабеть сердцами, да, чтобы не хладеть. Потому что можно делать любые дела, да, послание к Ефесской церкви, в книге Откровения, вы помните, да, что знаю твои дела, ты много трудился, ты много сделал, там ты правильно имеешь доктрину, ты сохранил знания правильные, да, но потерял любовь. Там написано первую любовь, я не знаю, я не делю любовь на, как это сказать, на этапы, да. некоторые там целое учение из этого сделали. В отношении там есть первая любовь, есть какая-то вторая, третья, пятая, десятая. Любовь, она какая-то такая единая. Ну, она не... Либо она есть, либо ее нет, на самом деле. Любовь – это не помидоры, да? Которые свежие, первый сорт, там, не свежие, уже там, второй сорт, да? Вот мы в магазине покупаем, там, самые дорогие свежие, там, первый сорт, да? Потом уже не такие дорогие, не свежие, там, вторая категория, там, третья, уже корявенькие какие-то там. Так вот, я не верю в такую любовь. Любовь, либо она есть, либо ее нет. Да, либо она присутствует в жизни человеческой, либо она отсутствует в жизни человеческой. Поэтому послание вот этой Ефесской церкви, оно такое, очень жесткое. Да? Он говорит, все хорошо, да? Как будто бы. И заслуги есть, и доктрина правильная есть, но любовь где-то потерял. И говорит, если это произошло, тогда что? Опасность, большая опасность. Светильник твой исчезнет. Светильник твой исчезнет, ты перестанешь светить этому миру. Я, говорит, его сдвину, потому что такой свет – это не свет, это уже что-то такое больше на тьму похоже. Вот. В итоге пусть Господь нас благословит, ну, как бы сказать, быть в той любви и верить в эту любовь. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты возлюбил нас, Господи. Возлюбил этот мир и возлюбил каждого из нас, несмотря на то, что, в принципе, ни один из нас этой любви не заслуживал и не был достоин. Но Ты, Господь, вот в удивительной Своей милости, Господи, нашел в себе силы и желание, Господи, возлюбить и прийти к каждому, Господи, человеку. И мы молимся и просим, Господь, чтобы, Боже, вот это Евангелие, Господь, оно никогда не, как это сказать, не обесценилось для наших сердец. Чтобы это Евангелие, Господи, оно было на самом деле всегда для нас радостным событием, потому что мы верили бы во все это, Господи. Мы молимся и просим, чтобы вера в любовь Твою, она не пропала, Господи, из наших жизней. Мы молимся и просим, чтобы вера, Господи, в любовь, она не исчезла из жизни наших, из жизни, Господь, наших близких и любимых людей, Господи. Мы просим Тебя, Господь, благослови, пожалуйста, чтобы мы хранили, Господи, сердце свое, чтобы мы, Господи, не любили этот мир, потому что эта любовь, она приводит только к разочарованиям, Господи, и к разбитым надеждам, Боже. Но чтобы мы любили Тебя, потому что тот, кто Тебя любит, он не постыдится. Он на самом деле, Господи, будет благословен во всех своих действиях. Благослови, Отче Святый. Просим Тебя, Господи, чтобы каждый из нас, Господи, если мы где-то, может быть, и потеряли, Господь, эту любовь, Боже, чтобы Ты зажег, Господь, в нас эти светильники вновь, Господи. Чтобы мы, Господь, обновили, Господи, свое покаяние, посвящение перед Тобою. Чтобы мы, Господи, могли, Господь, на самом деле, Господи, верить в то, что Ты любишь нас, Господи. И вера эта, Господи, она могла бы, Господь, в нас зажигать ту любовь, которая на самом деле любила бы Тебя всем сердцем и всем разумением, Господи. Любила бы ближних своих, как самого себя, Господи. Пусть на самом деле, Господи, свет Твой светит перед людьми, чтобы они видели дела этой любви и прославляли Отца Небесного. Благослови, Господь. За все Тебе да будет слава. Наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой.